Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня это цикл бесед, который называется «Гость в студии», и я сегодня приглашаю вас встретиться с Анной Жаровой. Она прихожанка храма во имя Казанской иконы Божией Матери на Химаше нашего города Екатеринбурга, и Анна является магистрантом филологического факультета Уральского федерального университета. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы с вами будем знакомиться практически в эфире. Насколько я понимаю, цель вашего визита к нам на радио, так будем говорить, наверное, состоит в том, что вы ездили...
Да, в Сергиев Посад.
Сергиев Посад. Да, прямо под Москву, преподобному Сергию Радонежскому. И что вы делали в Сергиеве Посаде, Анна?
У нас была конференция. Ее организовывала кафедра филологии Московской духовной академии. Вот, и нас пригласили с моим научным руководителем на конференцию «Таинство слова и образа». Вот. Ну и мы подготовили доклады, приехали. Конференция была 2 дня проходила, мы выступали во второй день. Вот. И у меня был доклад под названием «В ракурсе духовного измерения о рассказе Чехова убийства». Вот. То есть мы как-то говорили о Чехове с моим научным руководителем и затронули как раз его творчество в аспекте вот духовном, что писатель — это все-таки духовный, православный, начитанный в святых отцах. Вот. И поэтому у меня вот такое возникло
желание.
Это был
ваш выбор?
Вот, да, именно.
Именно вот этот рассказ именно Чехов.
Да, то есть мне посоветовал прочитать мой научрук, и я решила, что нужно об этом сказать. Тем более он, как оказалось, не очень известный.
Не очень известный.
Угу.
А что вы почерпнули для себя?
Ну, подчеркнула, что лично для меня Чехов открылся, наверное, с другой стороны, потому что, честно признаться, я его не очень понимала. Вот. А когда, сама изучив уже этот рассказ, для меня он действительно как православный человек и истинно верующий открылся, который и грамотен. То есть он не только вот, ну, у него какая-то там вера, да, наивная, а он именно грамотен.
И, то есть, как сегодня говорят, воцерковленный человек или воцерковленный, да? То есть,
ну,
вот, есть же люди, которые вот не знают основ православной веры, хотя веруют, а здесь вот вам так открылось.
Да, то есть, конечно, там заметно по рассказу, что он и знает, когда, какие праздники, посты, как соблюдаются, то есть какие-то знаком с всяческими ответвлениями от православия, да. Также, что самое важное, которое было в центре вообще исследования, показать, как Чехов вообще понимает механику развития греха. Вот, что он прекрасно это осознает, как грех развивается. И вот как раз это все настолько описано подробно и грамотно с православной точки зрения.
Ну, я думаю, что, наверное, немножко нужно сказать о сюжете этого рассказа «Убийство Чехова».
Да, там сюжет, конечно, ну, и название понятно, что, конечно, печальный. Вот, два брата, главные герои вот, рассказа, и старший убивает младшего брата своего.
Библейская практически история.
Да, она очень похожа.
Каина и Авеля.
Конечно, это первое, что бросается в глаза при прочтении. Вот. И рассказывает каждого брата путь, что младший брат Матвей Терехов, он впал в прелесть, и когда жил отдельно, возомнил себя святым, то есть и к нему уже ходили там бабушки, тетушки какие-то, и потом уже какие-то массовые беснования начались. Вот. Но вот как-то обычно простой мужик его наставил, так скажем, на путь истинный, раскрыл ему глаза на то, что он творит бесчинство, и вот он уже вернулся к Богу, так скажем, к истине, вот, и приехал к своему брату в трактир, потому что брат жил в трактире со своей дочерью и со своей тетушкой. держала, получается, ну, такое вот у них дело было, трактир, ну, и одна зона была для жизни. Вот, и брат приезжает, а встречается, опять же, в своем, можно сказать, ну, родном доме с бесчинством уже старшего брата, который отверг вообще священнослужителей, таинство церкви, пренебрегает причастием, не ходит в храм. И...
Атеист, в общем. Такой, ну, он воинствующий.
Как-то даже не то чтобы атеист, то есть он просто настолько чтит закон, что он свою церковь создал дома, то есть вот как Раскольником будто бы. И там у него сестра старшая или там тетушка, она вместо дьячка у него, а он, значит, сам службу служит, соблюдает все каноны, священнослужители обвиняют там в том, что они пьют, то, что они в карты играют, курят, неправильно исполняют правила, неправильно служат. И вот он прям в самом этом трактире, когда за стеной там буквально, ну, ругань постоянно, а он себе такой молельный дом устроил. Ну, ты младший брат пытается как-то воззвать к старшему, но вот, к сожалению, все остается как-то бесплодно. И в итоге старшего брата накипает вот с каждым каким-то вот посылом младшего. И он в итоге убивает его как раз на Страстной Седмице, что вот самое печальное. Вот. Но потом он попадает на каторгу, так скажем, убийство не получилось скрыть. И вот уже на каторге у него просветление какое-то приходит, что все-таки вера в другом, и надо верить по-другому.
Чехов заканчивает рассказ вот таким образом, что все-таки происходит у него какое-то покаяние, да, у старшего брата.
Осознание, да, что по-другому надо верить как-то.
И вы выступали именно с этим рассказом на этой конференции в Сергиевом Посаде, да? Угу. Как вас там встретили?
Такая организация была замечательная. Там отец Дмитрий Борицкий, он, кстати, вот приезжал на рождественские чтения у нас в Екатеринбург. Организовывал все так, было, ну, очень душевно и доброжелательно. Вот, пленарное заседание было прекрасно. То есть тоже обратили внимание на столько интересных вещей. То есть каждый доклад как жемчужина была. И просто хотелось все под запись взять, а на диктофон записывать, потому что выступали невероятные люди, конечно. Вот, было очень интересно и насыщенно. И также нам экскурсию один из семинаристов провел, очень интересную, по лавре. Вот, то есть у всех какая-то гармония царила, любовь друг к другу. Практически со всеми поперезнакомились.
Вот, а вы и приехали из Екатеринбурга одна на эту конференцию, да?
С научным руководителем.
Вот, с научным руководителем. Ну, вдвоем все-таки да, было как-то. Да. Ну вот, если возвращаться все-таки вот к этому рассказу, вы же потратили много времени, много сил, размышлений каких-то, да, своих. Как вы смогли его вот представить, вот чтобы он как-то вот как жемчужина засиял среди других докладов? Как вы определили главный акцент вот этого рассказа?
Угу. Ну, много, конечно, раз его читала. Он, на самом деле, не очень большой, поэтому было удобно работать с ним. Вот. И я, кстати, тоже вот думала много, какой именно взять аспект, вот, потому что, на самом деле, он хоть и небольшой по объему, но бездна просто. Можно изучать и изучать разные совершенно, с разных точек зрения. Но я решила взять вот фигуру главного героя, вот убийцы Якова Терехова, и посмотреть вообще, вот как, почему он убил. То есть какие были предпосылки, как вот из гордости у него развился вот этот вот гнев, потом вот все перешло в братоубийство. Вот, и взяла вот за основу именно его личность. И использовала и пейзажи, то есть Чехов, конечно, художник замечательный, и было у него очень много символических таких моментов, которые были связаны вот как с внутренним состоянием героя и с природой.
Вот. А вот кто вам был интересен? Младший Матвей, старший Яков. Вот кто интереснее вам был для вашего исследования?
Интереснее все-таки был Яков, потому что он вообще такой субъект, такой герой, который думающий. Вот его мысли, они были как раз Чеховым переданы. И читатель именно за развитием его внутреннего мира, то есть следит. А Матвей, он как, ну, просто он деятель, вот, и как раз, ну, рассказывает что-то, да, то есть какие-то факты. Ну, мы видим его в действии, а вот Якова мы видим все-таки как мыслящего субъекта, мыслящего героя. И, конечно, было интересно, что в конце все-таки вот как-то он, у него были попытки принести покаяние, даже, ну, просто, может быть, не Богу, да, а вот сам себе он перестал врать и понял, что нужно куда-то вообще двигаться в другом направлении. В этом и тоже это все, конечно, было во внутреннем монологе отражено, поэтому все-таки интересно было именно с ним работать, его анализировать.
Насколько я понимаю, Аня, вы читающий человек.
Да.
Вот, и все-таки это философский факультет, уже теперь магистратура Уральского федерального университета. Сегодня считается немодным читать. Как вы видите эту проблему?
Ну,
можно обходиться совершенно без книг.
Да, к сожалению, действительно это заметно. Даже просто если в метро или в общественном транспорте посмотреть, то в основном многие с телефоном сидят, а редко когда с книгой. Вот. Но иногда это можно оправдывать с тем, что, может, в телефоне можно найти все, в интернете, да, и, мол, зачем тогда с книгой-то ездить, зачем книги тогда читать. Но на самом деле, признаюсь так вот честно, или из моего личного как-то опыта, вот, 4 лет на бакалавре на филфаке и 2 года в магистратуре, мне всегда было приятнее, удобнее все-таки с книгой. Это в первую очередь, и потому что, ну, это просто удобно к семинару, к тому же готовиться. Вот. А с другой стороны, это вообще вот, встреча с книгой, она такая как-то личная настолько, что перелистывая страницы, ты как-то ближе, что ли, к произведению. Вот. Поэтому, мне кажется, это, ну, бесценно, и книги нужно, конечно же, читать и не игнорировать. Ну, я сама, конечно, и в телефоне иногда читаю, потому что бывает, у меня просто некогда или там нет возможности книгу взять там, в библиотеке или дома нет. Вот. Но, конечно, это мучения какие-то приносят все-таки больше, чем удовольствие. Поэтому, да, книги надо, конечно, читать, нужно. И это просто даже, наверное...
Даже такое, ну, такое выражение существует, что сегодня тот, кто читает книги, является вообще каким-то архаическим субъектом. То есть, ну, вообще в народе можно даже почитать, такие страшные вещи пишут, что совершенно отсталый человек, человек, который вообще ничего не понимает в этой жизни, далек от прогресса и так далее и тому подобное. На самом деле, конечно, мы понимаем уже, имея жизненный опыт какой-то, понимаем, что далеко это все не так. И христианская позиция, она все-таки открывает нам знания вот этого мира, куда мы стремимся, куда мы идем, чем это все закончится. Mm-hmm. Вот. И, наверное, все-таки в первую очередь, когда вот мы уже, это уже звучало в наших эфирах, те люди, которые именно любят читать книги, они говорили mm-hmm. о том, мы читаем для того, чтобы жить осмысленно, чтобы понимать mm-hmm. вот эти процессы, которые mm-hmm. происходят. Но вы все-таки представитель молодого поколения. Поэтому вот трудно, конечно, говорить о каких-то перспективах, но ведь это же совершенно повальная сегодня вот эта вот виртуальная реальность. И очень многие считают, что нам просто нужно встроиться в нее и уже как бы и продолжать именно так жить. То есть забыть вот эти все традиции свои. Зачем они нужны? Вот как вот вы видите вот эту вот, ну, хотя бы ближайшую, по крайней мере, перспективу, то, что будет с молодежью, как это вообще будет развиваться? Вот это вот интеллектуальный какой-то фон, мировоззренческий фон молодежи.
Ну, Я тут, конечно, прогнозировать сложно,
Просто вот какая-то все равно у вас все равно какое-то есть видение свое вот реальности.
Ну, мне кажется, все равно книга, она в ближайшее время она не исчезнет. То есть и не с полок, и также домашние библиотеки, университетские библиотеки, городских. В любом случае, книга все-таки ценится, да. И вот такая известная пословица, что книга — это присказка, что это лучший подарок. И на самом деле до сих пор
Извините, вас перебиваю, я бы даже добавила «хорошая книга», потому что есть огромное количество книг, к которым даже подходить нельзя.
Ну, да, это, с этим я абсолютно согласна. Некоторые даже номенклатуру сразу же хочет унести. Вот. Конечно, надо знать, что дарить, и дарить все равно таким каким-то близким людям, когда ты можешь предположить, что может понравиться человеку. Поэтому я все равно вот и вокруг себя вижу, что дарят книги друг другу и читают книги. И что это даже сам процесс самоосознания идет через книгу, потому что можешь как-то себе что-нибудь подчеркаться, да, какие-то основные моменты, отметить, и именно эти моменты, они будут формировать твою мысль. И на книгах, конечно, наверное, может, это так будет громко сказано, целомудрие может формируется, потому что ты поглощаешься лучше. А вот если даже в телефоне у тебя постоянно что-то мелькает, визуальный компонент превалирует, и, конечно, у тебя сознание и мысли, они рассеиваются. А вот книга, она все-таки воспитывает это, мне кажется, целомудрие, цельность сознания, она как раз вот закладывается книгой. И пока вот все-таки для православного человека это наверняка это безусловно важно, поэтому православные люди, они все равно будут читать, даже вот Евангелие, Библию, в любом случае, это же книги, и они будут на первом месте всегда востребованы. А уж потом православные люди там научатся вот так, начитавшись, вот так осознав все прочитанное святых отцов, они будут светить, и, так скажем, остальные люди будут тоже на это смотреть и, наверное, идти книги, и брать ее все-таки читать. Вот так что, я думаю, книга еще поживет.
Даст Бог, чтобы она пожила. Аня, скажите еще, пожалуйста, вот эта конференция, которая носила название «Таинство слова и образа», да?
Да.
Что там было еще для вас интересного? Что запомнилось больше всего? Может быть, поразило даже вас в чем-то?
Ну, это у меня такие какие-то вот особые моменты, связанные с докладами, конечно. Это один доклад был посвящен Гончарову, именно о нем как в воспоминаниях, то есть письма о Гончарове. И именно много было сказано о его последних днях. И...
Пожалуйста, вся русская классика.
Да. Конечно, конечно, что я предполагала,
наша традиция.
Да, что он человек православный, потому что у него такие романы, да, вот эта вот трилогия «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв», они все-таки все, каждая связана как-то с православием, вот, в какой-то или иной степени. Но он, что он, у него даже... Вот что меня поразило, было какое-то видение, что ли, перед смертью, что он сказал, может, я недословно сейчас приведу, но я уже ухожу, Христос ко мне приходил и меня простил. И вот, то есть я для себя его действительно как-то открыла, что он настолько был верующим, его церковленным человеком, причащался регулярно, исповедовался, это зафиксировано.
Это мы сейчас говорим об Иване Гончарове.
Да, да. И вот... Он действительно ушел с такой вот благостной улыбкой на лице, с таким вот благостным лицом. Вот для меня это, конечно, вот было такое какое-то открытие, наверное, очень приятное, и я еще больше полюбила Гончарова. Вот. И также вот был интересный доклад на пленарном заседании об иконе, об изображении на иконе, то есть о ликах святых, то есть о как изображается, как правильно, то есть где-то текст превалирует над самим изображением, вот, то есть и как, на каких это иконах видно, тут все было в докладе, все это было представлено, это вот тоже меня это поразило, потому что все-таки иконы, как каждый день видишь, и бывает не задумываешься, а вот такой доклад был интересный, что многое открыл для меня.
Ну и, наверное, это, конечно, было, было такое за эти два дня в Сергиевом Посаде. Вы, конечно же, побывали у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Да, да.
А в Москве?
В Москве тоже, да, было.
Тоже побывали.
Угу.
До этой поездки. Ну, до, да, конференции.
До конференции, mm-hmm. после конференции тоже там оставалось несколько дней. Люблю столицу нашу, конечно.
Обратили внимание, какая она стала красивая?
Да, да.
Очень красивая.
Меняется. Mm-hmm. Так вот, Господь сподобил, все равно получается приезжать хоть как там один раз в два года, один раз в год там, к родным. И, конечно, всегда радует, что много храмов, и все такие красивые, вот, и люди такие замечательные. То есть как-то у меня, может, в детстве было такое мнение, что вот москвичи, они какие-то такие все замкнутые.
И высокомерные.
Ну, да, может быть, и высокомерные.
Но у некоторых людей именно такое впечатление и осталось до сих пор.
Да, но вот на самом деле, когда поездишь на метро, и мне вот это очень нравится, этот процесс, когда едешь и смотришь на лица, и, кстати, есть читающих, много читающих, и сразу как-то видно, наверное, братьев и сестер во Христе, вот, потому что они как-то особенные.
Особенные,
да. Да, особенные. И все равно вот нет такой какой-то бесконечной суеты, то есть, конечно, там движение быстрое, ритм быстрый, но у людей все равно видишь какое-то осознанное выражение лица, что они не просто несутся непонятно зачем, непонятно для чего, а все-таки они, у них есть какие-то цели, причем высокие цели. Вот, то есть это заметно, и это, конечно, радует.
Но вот москвичи, как вы думаете, чем от екатеринбургцев отличаются?
Наверное, может быть, они сложнее идут на контакт, вот.
Москвичи?
Да. Ну, я не знаю, вот, мне кажется, мы чем-то, может, даже похожи, вот, но у нас поспокойнее все-таки ритм и...
И народ попроще.
Попроще, да.
Вот, намного есть, попроще.
У москвичей все равно это...
Они более амбициозные такие, да?
Но там больше амбиций.
Надо сказать, что вот, что по моим тоже наблюдениям, ну, по крайней мере, никто тебя не отправит. То есть вот ты не понимаешь, ты там не можешь сориентироваться, предположим, в каком-то месте, там, Москва, тебе обязательно вот поставят сумку, так грубо говоря, да, и тебе обязательно все объяснят,
да.
Куда пойти, и все вот эти подробности, даже вот если у человека нет времени, но вот мы обращаем всегда внимание на эти вещи, очень ценим, угу. Потому что никто не отвернется и не оставит тебя как бы в чужом городе одного. Это тоже,
да,
очень важно.
Да, это, кстати,
важно.
Заметно было, потому что я тоже не ориентируюсь, допустим, и спрашиваю, и мне рассказывают, причем я такая вроде бы уже поняла, ну все, отошла, а мне все равно еще там как-то прояснят. Вот, и там вот, ну, девушка там туда-туда-то пройдите. И действительно это заметно. И очень-очень приятно такое встречать.
Ну вот, немножечко мы, Анна, с вами познакомились сегодня, да, я тоже mm-hmm. очень бы хотела надеяться на дальнейшее сотрудничество, даст Бог, потому что православие и христианство — это всегда огромное творчество, и это всегда можно столько всевозможных нюансов находить и рассказывать людям действительно о красоте православия, духовной жизни. Вот как один батюшка нам недавно сказал, вот вы понимаете, что жить духовной жизнью, вообще духовная жизнь, вести ее, это же так интересно. И действительно, mm-hmm. это так интересно видеть, вот как у тебя один грех, то есть меняется на что-то, ну, совершенно вот противоположное. Ты понимаешь, сколько надо положить сил, здоровья, времени, чтобы вот с Божьей помощью, конечно, что-то себе поменять, то есть стать лучше. Вот стать лучше в таком вот в обыденном понимании, да?
Конечно.
Вот как еще, может быть, последнее, о чем я вас сегодня уже успею спросить. Вы выбрали сейчас новую работу для себя, то есть она у вас как бы уже в процессе. Это отдел церковно-приходских школ. Вы пришли в Екатеринбургскую епархию, в Екатеринбургскую митрополию на работу. Раньше вы не сталкивались, то есть в храме не работали, в лавке не работали, теологический факультет не заканчивали, Свято-Тихоновский тоже. То есть вот сразу как бы из храма, из университета вы пришли работать в сектор церковно-приходских школ.
Ну, вот у нас воскресная школа при храме. Вот, и там, ну, мы, так скажем, путь начался все-таки там, вот еще года 4 назад.
И... Всего только 4 года назад, да?
Да, то есть.
То есть вы не с детства?
Нет, нет. В воскресной школе я как учительница. Вот, и там вот моя коллега, как раз вот она работает в секторе церковно-приходских школ уже не первый год, и она как вот меня сюда пригласила попробовать. Вот. Ну и, собственно, я пока не жалею.
И вы всего только месяц на этом месте.
Да.
Вот. Ну, это очень интересно.
Да, безусловно.
Потому что это дети, в первую очередь, тоже учителя, и такой вообще огромный такой спектр. Ну, будем заканчивать сегодня тогда нашу беседу, Анна. И спасибо вам. Я хочу вас поблагодарить. Конечно же, тоже хочется, чтобы и ваши мечты сбылись, которые вы тоже себе задумали. Это тоже очень увлекательная работа. И даст Бог, чтобы она у вас тоже получилась. И вообще все, что как бы хочется, очень хочется тоже, чтобы все это как-то Господь помогал нам, направлял. И наше служение осуществлялось таким образом на пользу Богу и людям.
Да, согласна. Спасибо большое.
Сегодня, дорогие наши слушатели, я вам в нашем цикле бесед «Гость в студии» представила прихожанку храма во имя Казанской иконы Божьей Матери города Екатеринбурга. Этот храм находится на Химаше. Это Анна Жарова. Она является еще и магистрантом филологического факультета Уральского федерального университета. Спасибо, Аня. До встречи в эфире.
До свидания.